Добрый день всем участникам сегодняшней субботней интернет-конференции. Подскажите, как меня слышно? Как вы знаете, сегодняшняя интернет-конференция посвящена удивительному природному соединению, напрямую влияющему на наше с вами здоровье – трансфер-фактору. Вести мы ее сегодня будем из города Ульяновска. Меня зовут Ольга Викторовна Музалева, и со мной еще сегодня пятеро гостей. И начнем мы, как полагается, с проверки связи. Еще разочек проверьте, пожалуйста. Все, все окей, я вижу, да, девочки, все в порядке?
Да.
Да, все, все хорошо. Так, а кто у нас сегодня есть? Девочки, смотрим. Я рада видеть гостей из разных городов. Да, Германия. Кто еще? Америка есть. Кто еще там есть, девчонки? Смотрите.
Россия.
Из России, да, понятно. Города есть?
Киров, Москва.
Киров, Москва. Кто еще?
Ижевск.
Ага, привет всем. Комсомол, из Ульяновска тоже. Да, Москва. Кто, что там,
Краснодар.
Комсомол? Да, Краснодар. Угу. Ну что ж, всем привет. Итак, нам с вами сегодня надо разобраться в очень важной теме. Обострение при приеме трансферфактора. И остановим свое внимание мы на следующих моментах. Как помочь новичку получить свой результат, чтобы он остался доволен? Какие бывают обострения? Какой должен быть план действий, чтобы помочь новичку? Примеры из практики, вопросы-ответы. И последний пункт у нас будет – это веселый видеоролик, созданный одним из наших участников. И с этим участником вы сегодня еще познакомитесь. Итак, сегодняшняя встреча в первую очередь предназначена для тех, кто уже знает о трансферфакторе. Мы не будем сегодня рассказывать конкретно о нем. И конференция предназначена для тех, кто принимает уже трансферфактор сам и кто помогает это делать другим людям. И я хочу вас всех, кто сегодня присутствует в этой комнате, виртуальной, поздравить, и кто не в виртуальной комнате, тоже, девчонки, поздравить вас. Ну, кого-то с началом, а кого-то с продолжением путешествия под названием «Оздоровление себя любимого». И это действительно увлекательное путешествие. Если вы знаете, что происходит, если вы понимаете, что происходит, когда вы начинаете использовать трансферфактор, и у вас появляется момент предвкушения того, что с вами будет еще происходить, то в таком случае это действительно удивительное, увлекательное путешествие. И сразу хочу сказать, что у каждого из нас путешествие вот это будет свое, индивидуальное и неповторимое, в зависимости от того, откуда мы стартуем, на чем и куда хотим добраться. Ну вот вы сами понимаете, на новенькой Тойоте с нуля купленной и на старой подержанной там 20-летней шестерке путешествия будут разными. И по качеству, и по комфорту, и по скорости. Также и у нас с вами организмы наши разные и по возрасту, и по накопленным проблемам, и по состоянию иммунной системы, и по многим другим. Поэтому на вечный вопрос, наверное, вы с ним сталкивались, если у вас есть клиенты, да и в первую очередь вы его задали своему спонсору, сколько времени нужно принимать трансферфактор, чтобы восстановить здоровье. Есть такой вопрос? Есть. Так вот, на этот вечный вопрос я из своего опыта работы с трансферфактором могу вам ответить. Принимать нужно долго. Итак, вот вы видите слайд. Чего хотим мы? Эту конференцию я составляла и презентацию составляла с точки зрения своего опыта и моего понимания, как нужно работать с клиентом, как нужно использовать продукт. И поэтому хочу этим поделиться. Итак, познакомившись с продуктом, чего мы хотим? Ну, во-первых, мы хотим оздоровиться сами, а во-вторых, мы хотим как можно большему количеству людей помочь получить свой результат. И нам очень хочется, чтобы новичок остался доволен. Так как это сделать? Ну, действовать нужно по плану. Первое. Составить карту клиента. Второе. вручить клиенту лист с программой и напоминанием о вводном режиме и об использовании клетчатки. Третье. Поддерживать связь с клиентом. Четвертое. Соблюдать правила. Всегда быть в зоне доступа. И вот сейчас мы быстренько рассмотрим с вами все вот эти шаги. Первый шаг. Карта клиента. Составить карту клиента. Карту клиента – это такой листочек, возможно, вы им пользуетесь. У нас он есть, и мы пользуемся им. Это листочек с набором вопросов. В результате составления этого опросника, то есть вопросы здесь от макушки до пяточек, мы опрашиваем человека, какие у него проблемы на данный момент, причем какая проблема, как он считает, у него есть, как давно она возникла и как часто она его беспокоит. Это принципиально важные вопросы. Если кому-то нужно будет, я могу потом озвучить, или если останется время, все эти вопросы озвучить. Так вот, ну, там вопросы и об артериальном давлении, о головных болях, и о частых ОРЗ, о состоянии желудка, кишечника и всего остального. Просто как человек себя чувствует и что он о себе знает, он об этом сообщает. Так вот, в результате составления этого опросника не только вам, но и клиенту становится понятно, сколько у него проблем. И что идут они, эти проблемы, из глубокого прошлого. Поэтому очень быстрых результатов ждать не придется. По крайней мере, чаще всего так и бывает. И мне хочется привести вам один пример. У меня есть клиент, мужчина, 60 лет, без вредных привычек, но никогда человек не обращал внимания на свое здоровье. Он такой трудоголик, горел на работе. Что? А, чуть помедленнее. Хорошо, извините, я вообще-то родом с Украины, наверное, тараторю слишком сильно. Приношу свои извинения. Итак, пример. Мужчина, 60 лет, без вредных привычек, но на свое здоровье особенно никогда не обращал внимания, он так горел на работе, и обратился с проблемой уже в 60 лет. Бронхиальная астма, приступы которой ему мешают читать лекции студентам. Когда стали оформлять мы карточку, вот такую вот карточку клиента, то выяснилось, что у него еще проблемы с сердцем, с сосудами головного мозга, с печенью, почками и еще набор. Да и вообще, все это началось, вообще все эти проблемы у него, как оказалось, начались еще тогда, когда он был студентом на практике в Казахстане, в казахстанских степях, и он там подхватил, переболел мышиной лихорадкой. Первоначально, когда он собрался пить трансферфактор, он задавал вопрос, поможет ли мне трансферфактор за 2 месяца, потому что сейчас август, а в октябре обычно у меня каждый год 2-месячные приступы. Вот, сами понимаете, вопрос это очень интересный, но после вот этого опросника, после того, как он ответил на все эти вопросы, уже он не задавал такой вопрос по поводу 2 месяцев. Уже вопрос задавался, а как там, а 6 месяцев хватит? А год хватит? То есть вот эта вещь помогает, вот эта карточка клиента, она помогает нам с одной стороны выяснить, что же у человека еще есть, какие проблемы скрытые, потому что люди обычно приходят и озвучивают ту проблему, которая их на данный момент беспокоит. А то, что у них еще масса всего внутри, вот они на данный момент забывают. А ведь мы же с вами понимаем, что когда трансферфактор начинает работать, когда просыпается наша иммунная система, то ведь она не будет выбирать по заказу и не будет работать и восстанавливать именно ту часть организма, которую хочет данный клиент. Так вот, пошли дальше. Следующий. Я надеюсь, вас убедила, что карта клиента, она необходима. Итак, хотя, в общем-то, моя задача не убеждать вас, а просто поделиться своим опытом. Второе. Лист с программы. Итак, что дальше? Дальше мы опросили человека, составили программу приема. Сейчас мы не будем о программах говорить, об этом много говорилось, и спасибо нашим вышестоящим спонсорам за то, что они уже давно все расписали, и мы этим можем пользоваться. Так вот, мы опросили клиента, составили программку приема трансферфактора, дали ему дополнительные рекомендации, указали на принципы, знаете все вы, да, что такое принципы использования трансферфакторов Пинаева и Егорова, и отправили их на сайт посмотреть про обострение, это мы так делаем. Вот, просчитали, сколько нужно им пить воды, это вы тоже все знаете, да, исходя из 300 мл на каждые 10 кг веса. Напомнили, что должен быть стул регулярный, что обращать внимание на мочеотток. В это время что делает новичок? Новичок сидит, слушает вас, кивает головой, совсем соглашается, все обещает делать. Я думаю, что вы с этим сталкивались. И мы с полной уверенностью, что все так и будет, облегченно вздыхаем и провожаем его домой с баночкой под мышкой. А что же получается дальше? Клиент, пока дошел домой, все уже забыл. Поэтому правило номер 2 обязательно должно присутствовать клиенту. Все это нужно написать на бумаге и вручить. То есть схема, как принимать трансферфактор, какое количество воды пить, прямо прописываете. Обязательное наличие клетчатки, эффективных веществ в рационе для выведения, для нормальной работы желудочно-кишечного тракта. Ну, конечно, можно энтросгель пользоваться, можно любыми. Можно любыми добавочками из различных фирм, пользоваться добавочками, содержащими вот эти вещества. И обязательно нужно указать ваши контактные данные, даже если вы перед этим созванивались с человеком по телефону, он мог уже вас удалить, забыть, не записать, не зафиксировать. На листочке вы пишете свои контактные данные, то есть я пишу свои контактные данные, свою фамилию, имя, отчество, и говорю им, что вы можете обращаться ко мне в любое время суток. Если ночью нужно... Они, конечно, смеются, но тем не менее. Я знаю, и сегодня вы услышите такие ситуации, когда действительно вопросы возникают у клиента именно среди ночи. Вот. Итак, и я обычно им говорю о том, что лучше, если они считают, что их вопрос, стесняются задать вопрос, и их считают свой вопрос глупым, то лучше этот вопрос все-таки задать, чем оставить его у себя и получить на него ответ, чем оставить его у себя в голове и жить с этим глупым вопросом. И еще один момент. Ссылки на базовые принципы, конечно, всегда рекомендую прочитать их. Ну, либо выдаю распечаточку. Так, итак, второй момент мы отработали. Дальше. Связь с клиентом. Вот это усредненный вариант, но, вы знаете, очень важна связь с клиентом. Дело в том, что это клиенту хочется, чтобы проблемы исчезли сами собой, но мы-то с вами понимаем, что так же не бывает. И обострение начинается у всех, только в разное время, в разных местах и с разной интенсивностью. А еще у нас же ведь есть с вами карта клиента, которая остается у нас с вами. И там указано, с какой периодичностью, например, у человека головные боли. Головные боли у них с периодичностью. Каждый день спрашиваю, а как у вас головные боли? Да, каждый день. Вот каждый день, там ночь, плохо сплю, ночью каждый день головные боли. Ночью выхожу, у меня постоянное 4-5 раз в ночь, за ночь мочеиспускание. Спать не могу. Ну и разные такие всякие вещи. То есть это то, что происходит часто. Почему я об этом говорю? Потому что это очень важно для того, чтобы помочь человеку увидеть, что у него пошли результаты, что он уже стал их получать. Итак, что мы делаем? Мы связываемся с клиентом на первый день. Причем предварительно, когда мы с клиентом попрощались, вручили баночку, листочек и попрощались с клиентом, мы ему говорим, Вы знаете, у нас принято, что там, мы, ага. Да, молодцы, молодцы, да-да-да, молодцы, видите, значит, не... многие этим пользуются, замечательно. Итак, на первый же день мы созваниваемся с клиентом и задаем ему простые вопросы. Первый день чем он важен? Тем, что мы должны убедиться, что человек начал пользоваться продукцией. Мы должны точно знать, что он уже открыл баночку. Поэтому мы задаем ему различные вопросы. Например, как вы сегодня уже начали использовать... Уже начали использовать трансферфактор. Человек говорит, ну да. А как вам на вкус? Понравилась капсулка? И тогда человек, если он ее не пробовал, да, естественно, ему сложно будет ответить на вопросы. Чаще всего они признаются, да вы знаете, вообще-то я только сейчас собираюсь. И тогда мы что говорим? Ах, замечательно! Замечательно! Так, баночка перед вами? Перед вами. Берете баночку сейчас, открываете, вскрываете, вскрываете, вскрываете. Вскрыли, вынимайте оттуда капсулку, все, получилось? Получилось. Водичку налили, положили в рот, проглотили. Ну и как? Да все, ничего, нормально, все. Все, вот этот мы себя похвалили и сказали, какой я молодчина. Все, теперь я точно знаю, что клиент начал использовать продукт. Вот. Дальше задаем вопросы. Скажите, пожалуйста, какие у вас за ночь возникли вопросы? Может быть, что-то я вчера вам не подсказала, что-то не ответила на какие-то вопросы вам. Вот. И вот, в общем-то, все. Напоминаем о питьевом режиме, о том, что нужно наблюдать за стулом, про клетчатку, и все. До свидания, всего доброго. И дальше следующая связь. Следующая связь на третий день. Третий день. Как ваше самочувствие? Вы знаете, уже на третий день бывает обострение у людей. По-разному. И поэтому сейчас очень важно, чтобы человек знал, что вы где-то рядышком. Задаем те же самые вопросы. Вода, как мочи отток, это важно, потому что люди иногда начинают пить лошадиными количествами воду, а перед этим не привыкли это делать. У них отток не поспевает за притоком. В организме жидкость накапливается, и мы можем получить не лучший результат. И вот это тоже нам нужно отрегулировать, помочь человеку отрегулировать. Вот такие. И задаем человеку такие вопросы. У вас вопрос есть какой-нибудь? Нет, у нас никаких вопросов нет. Либо они задают. Чаще всего на третьи сутки уже начинаются вопросы. Седьмой день. Как самочувствие? Опять те же самые вопросы по списку. Может быть, начались обострения. И вот тут мы начинаем задавать еще какие вопросы. По карте клиентов, которая у нас она есть. И мы говорим. А вот скажите, задаем вопрос. Как вы себя чувствуете? Вот я задаю клиенту вопрос. Скажите, а как вы себя чувствуете? Да все по-старому, да все нормально, да ничего. А скажите, а голова болит у вас, да? Человек говорит, ой, вы знаете, нет. Вот голова не болит. Так. А вчера она болела у вас? Вы знаете, вчера не болела. О, так я вас поздравляю, у вас первые изменения пошли. Вот этот момент очень важен. Именно для этого нам нужна, это один из моментов, почему нам нужна карта клиента. Мы помогаем человеку увидеть, что у него есть результат, что его организм начинает действовать. И это важно, для человека важно, это его воодушевляет. Вот. И так дальше. Это я реальные случаи вам говорю. И про то, что человеку задаю. Человек говорит, все как было раньше. На седьмой день задаю вопрос, а сколько раз вы сегодня в туалет ночью бегали? Ну, это мужчины. Чаще мужчины проблемы в этом. Человек задумывается, говорит, ой, вы знаете, а я ведь сегодня только 3 раза. Обычно 7 раз. А сегодня только 3. Ой, я вас поздравляю. Вы представляете, какой у вас отличный организм. Ведь он уже что-то начал делать. Потом 14-й день, вопросы те же самые. Мы говорим, на 14-му дню уже первая баночка заканчивается. Потому что обычно мы предлагаем использовать такую пошаговую раз, два, три программу, 15-дневную. И дальше уже предлагаем следующую, напоминаем, что нужно уже следующую баночку начинать открывать. А дальше мы связываемся не реже одного раза в месяц. Вы знаете, по моему опыту, если вот такое пройдешь с клиентом в течение месяца, да, может быть, это сложно кому-то покажется. Но, знаете, это очень интересно. Но если ты вот с клиентом пройдешь вот этот этап, хотя бы первый месяц вы проходите, то дальше у человека возникает понимание, что с ним происходит, потому что ты же с ним разговариваешь, ты ему объясняешь, он задает тебе много вопросов, ты объясняешь ему все эти вопросы, и у человека возникает понимание, и он с этим пониманием дальше, уже, так скажем, с гордо поднятой головой, идет вот в это путешествие для своего оздоровления. Так, дальше что у нас? Ага, и вот это вот правило, соблюдать правила, всегда быть в зоне доступа клиента. Ну, конечно, сами понимаете, что это, в общем-то, правило любого, наверное, дистрибьютора. Клиент у тебя или дистрибьютор, и ты всегда, человек, который пришел за тобой, он должен всегда чувствовать, что у него есть поддержка. Вот. И чтоб, когда начинается обострение, вы смогли помочь человеку понять, об этом мы говорили, что с ним происходит, и воскликнуть. Вот то, что я уже говорила. Я вас поздравляю. У вас отличный организм. Он начал, это если первое обострение, то тогда начал. А если очередное, то тогда, ой, отличный организм у вас. Он продолжает уборку своей территории, избавляется от всякого ненужного хлама. Так, вот. Да, ну, примерно так, да. Примерно так. Так, что у нас дальше? Итак, теперь по поводу самих непосредственно обострений. Все вы знаете, что трансферфактор взаимодействует с иммунными клетками. И иммунная система начинает находить и уничтожать инфицированные клетки, измененные, мутировавшие. И все это добро не может испариться по мановению так волшебной палочки. Хотелось бы, конечно, но так не получается. И все вот это добро выходит в межклеточное пространство, попадает в лимфу, кровь и происходит внутреннее отравление организма. Рецепторы нервной ткани фиксируют наличие ядов, токсинов. И организм запускает механизмы максимально быстрого выведения этих отравляющих веществ наружу всеми доступными способами. И как же он это делает? Следующий слайд у нас. Угу. Как он избавляется от этих токсинов? И вот здесь такой перечень, чтобы те, кто... Это то, с чем сталкивалась я на практике. И чтобы вы, если с этим не сталкивались, то или сталкивались, но не обращали на это внимания, знали, что такое бывает. Итак, как избавляется организм? Через кишечник. Жидкий стул, может быть. Изменение цвета, запаха, каловых масс. Боли, спазмы, запоры, печень, через желчь. Может, если происходит заброс в желудок, то человек чувствует горечь, тошноту. Бывает, редко я с этим сталкивалась, но и с рвотой тоже были несколько случаев таких. То есть получается, что организму легче это выбросить через верх, чем через низ. Кожа. Усиливается потоотделение, появляется неприятный запах, сыпь, зуд, герпетические высыпания могут появляться, шелушение, покалывание. То есть вы поймите, что это не у одного человека и все сразу, но у разных людей хоть что-нибудь, но обязательно появится. Он может просто на это не обратить внимания, он может просто себе сказать, что тёлки-палки, да что это я моюсь, а запах какой-то вот от меня такой неприятный, да что это такое? Потом думает, да ладно, это, наверное, показалось. Вот. вот что там? Что? Вижу.
А может ухудшаться память?
Есть. И такое тоже есть. Да, по памяти и это тоже. Сейчас мы дальше пройдем. И с таким тоже, с памятью я тоже сталкивалась. Так, дальше. Бронхи легкие. Что мы можем видеть? Кашель. Свист, затрудненное дыхание, бульканье, ну и такие другие, выкашливание слизи зеленой, коричнево-черных сгустков, плотных комков. Через песочек, да, вот подсказывает мне, песочек, потому что не все. Что?
Камушки.
Даже камушки, да, это вот уже подсказывают те, кто все это на себе испытал, да. Видите, даже не зафиксируешь вообще всех таких вот симптомов, которые видишь, с которыми сталкиваешься. Дальше, носовые ходы, выделение из носовых пазух. И слизь может быть зеленая, прозрачная, жидкая, течь ручьем. Могут быть коричневые сгустки, высмаркиваться плотные комки. Ну, вы знаете, резиночки, да, вот подсказывают резиночки даже такие. Вот девочки говорят, откуда стерки берутся. Они вот откуда, оказывается, стерки берутся, да. Так, глаза. Покраснение, слезоточивость, нагноение, временное ухудшение зрения. Вот, и это тоже. И также вот как раз с памятью. И память тоже может времени. То есть человек с этим я сталкивалась, когда человек приходит и говорит: слушайте, ну я не могу запомнить, вот пытаюсь запомнить адрес какой-то или телефон. Раньше легко это делал, а сейчас я не могу запомнить. Вы знаете, это все временно, но это все нормально и объяснимо. Сосуды. Может быть, головокружение. Чаще я с этим сталкивалась, это проблема, когда у людей проблемы с сосудами головного мозга. И почему-то это головокружение было в первой половине дня, это было у нескольких человек, и у всех разного возраста, с разными проблемами. А головокружение они испытывали чаще всего в первой половине дня, где-то часов 10-11. Вот, головные боли могут усиливаться, может перепады артериального давления, учащенное сердцебиение, может усиливаться кровотечение из носовых ходов, если раньше это было, из прямой кишки, если у человека геморрой есть. То есть вот это вещи, которые нужно знать. Это может быть, и это не очень, и это не страшно. Это страшно, когда ты не понимаешь, что происходит. Но когда у тебя в голове логика выстраивается, то тогда, вы знаете, так интересно наблюдать. Ты уже исследователь такой своего здоровья. Дальше смотрим. У женщин могут изменяться выделения по цвету, запаху, консистенции. Во время месячных могут выходить необычные сгустки. Может быть регулярность сбиваться на какое-то время. Нервная система. Вот, нервная система, это очень интересно. Я просто с этим столкнулась еще в самом-самом начале работы с трансферфактором. Это было тоже так неожиданно интересно для меня, когда приходили люди. Но вы знаете, чаще всего это люди, у которых такая очень, очень чувствительная психика. Люди быстро реагируют на многие вещи, на которые можно было бы не обращать внимания. Так вот, эти люди приходили и говорили: я смотрю на себя в зеркало и ищу, ну где же там у меня в волосах ползают червяки. А мужчина один рассказывал: я даже сижу в маршрутке и чувствую, как у меня прямо по лицу ползают пауки. Вышел из маршрутки, смотрю на себя, пока она стояла, я смотрю на себя в отражение в стекле маршрутки, а там нету ничего, не вижу их. Вот ощущение, что в тебя воткнули масса болезненных иголок, и ты превращаешься как будто в шарик ежика, ежика-шарика такого. Что
это называется?
Парастезия. Ага, вот видите, у нас дело в том, что у нас сегодня присутствует доктор здесь. И, да, Снежана Владимировна, и мы еще, она еще расскажет о своих интересных случаях. Так вот, это называется парастезия, правильно? Парастезия. Оказывается, вот такое явление есть. И вы знаете, это тоже потом проходит. Дальше. Дальше. Ага, дальше. Ну, вот такой вот печальный. Чиполлино. Да. Смотрим дальше. И так, вот все, что вот сейчас вы видели, это всего лишь неполный перечень того, что было, это лично в моей практике работы. И то это я не все перечислила. Но слава Богу, что все это происходит не одновременно, а поэтапно. И наш организм очень разумен, он нас щадит. И мы это, эти вещи мы можем чувствовать сегодня, потом через 2 недели что-то другое, потом через 8 недель, и потом еще можем через полгода, а потом еще через 1,5 года. А бывали обострения через 4 года приема на моей практике. И знаете, каждый раз, когда это видишь, ты понимаешь, что, елки-палки, как хорошо, что человек принимает, продолжает хотя бы по одной баночке трансерфактор в месяц. Потому что если бы вот это обострение через 4 года не произошло, а обострение это видно, мы об этом еще скажем, как отличить обострение от обычной ситуации. Так вот, если бы человек не пил 4 года подряд, и у него не произошло именно такое обострение, и он бы вряд ли бы вышел на тот уровень здоровья, на котором он сейчас находится, пройдя через все это. Это настолько важно, это настолько приятно. Вы знаете, это ну обалденно. Ты знаешь, ты чувствуешь себя волшебником и чувствуешь трансерфактор чем-то таким вот средством удивительным. Часто?
Часто температуру высоченную
поднимается. Да.
Годами ее не было.
Вот об этом, да, мы об этом тоже скажем, про температуру, потому что у нас сейчас сидят вот 4 человек, которые тоже скажут об этом. У них такие симптомы были. Итак, так вот, возникает законный вопрос. А что же вот при вот так вот при всем этом, что же делать? Да? Но прежде чем ответить на этот вопрос, я хочу вас наконец-то познакомить с моими замечательными партнерами, которые расскажут о своих встречах с обострениями, о том, как эти обострения у них протекали, что с этими обострениями они делали и какой результат получили. И первое, я хочу дать слово доктору, удивительному человеку, обаятельнейшей женщине, Снежане Владимировне Крутуковой. Снежана Владимировна, ну!
Здравствуйте еще раз. Все мне хорошо слышно, я надеюсь. Угу. Ну, я хочу поделиться своими результатами, именно своими личными результатами. Наша семья принимать трансфер факторов начала я и моя младшая дочка Сашенька. Что касается себя, как мне казалось, я была относительно здоровой женщиной, имеющей разве только остеохондроз, грыжу в области грудного отдела позвоночника. И у меня была киста, кто знает, что такое гранулема. Это небольшая воспалительная киста в корне зуба. Трансферфактор я начала принимать со оздоровительной целью. Что получилось? Первая моя баночка, это была классика. Я ее принимала один по схеме 1, 2, 3. Вот. Уже через неделю после начала приема трансферфактора я заметила очень удивительную вещь. То есть у меня утром появилось желание отсморкаться, и из пазухи, из гайморовой, так я как поняла, выходило огромное количество гнойной массы. То есть это продолжалось около недели. И с улучшением, так скажем, цвета этих выделений. К концу недели это уже была чистая слизь. Для меня это было такой новостью, потому что, как мне казалось, у меня в жизни никогда не было гайморита. Вот. Затем, если говорить о последовательности обострений, вот эта вот гранулема, с которой я где-то полгода до этого жила, ходила к стоматологу, и он мне посоветовал хирургическим путем эту гранулему удалить. Ну, то есть это такая малая операция, вылущивают гранулему, цементируют, и дальше можно так жить. Так эту гранулему я ее постоянно ощущала. Она у меня была зафиксирована на рентген, на рентгене. И как-то так получилось, что, может быть, на третий-четвертый месяц приема трансферфактора я стала замечать, что эта гранулема, она стала менее болезненна. И в конце концов я ее практически вообще не почувствовала. То есть вот эта гранулема однозначно она ушла. Вот. Что касается позвоночника, то боль в области грудного отдела позвоночника, она была хроническая. То есть я настолько к ней привыкла, я с ней сжилась, я ее...
Что даже забыла про нее.
Любила, ходила, лелеяла, так оно и должно быть. Конечно, на какой-то момент я почувствовала обострение этой боли, это однозначно.
Когда стали трансферфактор принимать.
Да, когда начала трансферфактор принимать. Вплоть до того, что я приходила домой, хорошо, у меня дома есть массажист свой, вот, приходилось к ее услугам прибегать. Вот. И в конце концов, вот это тоже произошло как-то так вот незаметно. Я поняла, что ну, нет сейчас у меня этой боли. То есть я трансферфактор принимала около 9, вот к данному времени около 9 месяцев, вот этой боли у меня сейчас нет.
Вот такая боль была, да?
Да.
Только немножечко не в том месте, да?
Чуть-чуть повыше, да. Чуть-чуть. Вот сейчас я вот действительно вот настолько, это вот Ольга Викторовна говорит о том, что надо действительно карта клиента, она нужна для того, чтобы понять нам все-таки эти наши проблемы. Вот. И хочу еще сказать о своем ребенке. Девочка 7 лет, у нас с 2 лет атопический дерматит. Вот. Кто знает, это заболевание кожное, вот... В области локтевых сгибов кожа изменена, шелушится, краснеет, становится плотной. Лечились мы достаточно долго у дерматологов по стандартными методами лечения, которые предлагает официальная медицина. Вот. Обострения у нас при этом все равно случались раз в полгода. Вот. Я поняла, конечно, последние 2 года мы использовали гормоны. То есть при использовании гормонов сразу понятно, кто понимает, обострение, но сразу купируется. То есть она куда-то туда вглубь уходит, и как будто внешне все на коже красиво. Вот. Но я понимала, что это не есть выход. То есть я доктор, я понимаю, что это до следующего раза, а в следующий раз он еще ярче, еще агрессивнее обострение было. Трансферфактор мы начали принимать и где-то к концу первого, в обычных дозировках, то есть в обычных профилактических дозировках, классику по одной капсулке 2 раза в день, причем, ну потому что в классике наибольшая такая супрессорная фракция представлена. И к концу первого месяца мы, конечно, получили обострение. Обострение проявлялось в том, что высыпания стали ярче, площадь их стала больше. Появились высыпания в тех местах, где ранее высыпаний не было. Меня это, конечно, не испугало. Я понимала, что процесс выбаливания, он происходит. Вот. Трансферфактор, ребенок мой принимал 6 месяцев, и мы вроде бы как будто бы успокоились. Но в сентябре ребенок пошел в 1-й класс, в школу.
После высыпания все стало...
Да, кожа уже, да, после того, как это все, как вот обострение прошло, все стало нормально. Вот. Но в сентябре мы пошли в школу, и появились новые нагрузки, в том числе физические и психические. Стали мы заниматься танцами. И так получилось, что у нас вновь пошло обострение процесса, и вот сейчас, вот это примерно сейчас все это длится, вот как вы пишете, что температура высоченная. Да, сейчас я у своего ребенка все это вижу. То есть у нас опять усиление кожных высыпаний, вот появилась температура высокая.
А высокая это какая?
39,4 вот температура вот такая. То есть раньше у моего ребенка такой температуры однозначно не было, даже если мы... Не, ну, кстати, в течение года мы ОРВИ-то не болели, это я точно заметила.
Когда стали использовать
трансферфактор. Вот. Но такой вот высокой температуры, как вот в этот раз у нас...
ребенок пластом лежал при этом?
Нет, ребенок при этом достаточно активен, то есть не так, чтобы она лежала и все. Ребенок достаточно активен, он включен в образовательный процесс, то есть мы с ней читаем книги, мы смотрим какие-то видеоматериалы, вот. То есть не так, что ребенок совсем плохой и... Вот.
Но эта температура у вас была 3-4 дня.
Да, температура это примерно 3 дня. То есть она, конечно, мне сначала это напрягло. Я подумала, может быть, это ОРВИ, грипп, но пока еще у нас инфекция глянцкая, это не фиксируется. Потом я все-таки поняла, что это обострение. Вот. И сейчас я к этому спокойно отношусь. Мы принимаем только трансферфактор. То есть я сейчас подключила еще Advanced.
Вот, и обязательно обильное питье. Ребенок сам, кстати, это уже пить. Вот, щадящий режим питания, то есть без аллергенов и такой вот. Ну вот сейчас мы выходим из этого обострения.
Замечательно. Так, дорогие друзья, пожалуйста, вопросы задайте чуть-чуть попозже. У кого будут вопросы, мы обязательно на них ответим, только немножечко попозже. Хорошо? Так, и я очень хочу сказать Снежану Владимировну. Дело в том, что Снежана Владимировна первый раз у нас участвует в интернет-конференции. Пожалуйста, поставьте что-нибудь там, восклицательные знаки, смайлики или что. Если вам понравилось ее выступление. По крайней мере, часть.
Спасибо.
Спасибо огромное.
Спасибо.
Так, следующий. Кто у нас следующий? Так, следующий у нас Марина Юрьевна Климахина. Марина Юрьевна, пожалуйста.
Добрый день всем. Здравствуйте.
Скажите, как слышно? Слышно? А то у нас мы сидим вокруг компьютера. Скажите, слышно, да? Ага, хорошо. Так. Марина Юрьевна, пожалуйста.
Ну, у нас были проблемы со здоровьем у моей дочки. В 2.5 года нам поставили диагноз бронхиальная астма. Мы лечились стандартными лечениями, которые у нас было. Нам назначали ингаляции, антибиотики и все прочее. Нам предлагали гормональную медицину, но мы от нее старались не использовать гормональное лечение. И в 5 лет мы узнали о трансферфакторе. Мы начали сразу использовать и буквально классику, трансферфактор классику. По схеме мы пили по одной капсуле 3 раза в день. Профилактическая у нас доза такая.
Хотя ребенку уж было там 5 лет.
Ну да, да, хотя нам было уже 5 лет все-таки. Но и буквально на 3-й день у нас произошло обострение, у нас поднялась высокая температура, хотя до этого всегда у нас был бронхит, который проходил без температуры. Чем это было сложно, что вот именно он без температуры. И бронхит с обструкцией всегда.
А что такое обструкция?
Обструкция – это тяжело отходит мокрота, когда ребенок очень долго кашляет, и вплоть до того, что у нее начинают болеть все мышцы живота и всего, потому что она не может откашляться. Угу. Вот. Здесь на 3-й день у нас произошло очень сильное обострение, причем началось оно в ночь. Поднялась высокая температура и начался свист, который было слышно на расстоянии. То есть ребенок спит и слышно, как вот она во сне спит, у нее все хрипит и свистит внутри.
Страшно.
Да, очень страшно. К утру у нее немножко это все прошло. Начался кашель, вызвали врача, соответственно, врач нам, как обычно, поставили обструктивный бронхит, то есть сразу, ни с того, ни с сего, у нас это началось, и мы не болели до этого ничем.
А раньше было постепенно?
Да.
Сначала заболевали, а потом уже вот такой свист, но бестемпературно.
Сначала у нас просто начинался насморк, как правило, потом это проваливалось, и начинался бронхит. Это началось сразу. Началось вот это обострение. Буквально через неделю мы пришли на прием к врачу. Мы использовали стандартно, конечно, отхаркивающие какие-то средства. И, как правило, в последнее время это у нас был мукалтин обычный. И трансферфактор мы не прекращали принимать. Через неделю мы пришли к врачу. Бронхита у нас уже нет. У нас осталось немного, чуть-чуть жестковатое дыхание. То есть практически бронхит прошел.
А раньше как?
А раньше, как правило, недели 3, это однозначно мы были.
Знают, у кого дети болели бронхитом, они сами болели.
Неделю мы в садике, 3 недели мы дома. Это уже было стандартно. Да. После вот этого обострения у нас было еще буквально на классике 2 недели подобное, но оно уже протекало гораздо быстрее. То есть буквально через 3 дня у нас уже все было в норме.
Вот. А с животиком были
проблемы? Да, с животиком у нас были проблемы, у нас были кишечные спазмы.
После еды, да?
Да. Вот начинает кушать она, и у нее сразу начинается кишечный спазм.
Это до приема трансферфактора?
До приема трансферфактора. Вот, но на базе этого мы как бы даже, можно сказать, этого и не заметили. У нас это все сгладилось, и поэтому как бы воспринимается, как Ольга Викторовна говорила, что как норма, что так да. и должно быть.
Уже боли нету, да? Ну да. Это да. так и должно быть, да? Хорошо, хорошо, что вспомнили. Это на всякий случай для тех, у кого есть такие проблемы. Потому что аналогичные вещи, вот Снежана Владимировна тоже, наверное, да, про свою дочку скажет, что тоже были такие ситуации, когда боли.
Да, это такое у нас такое. Тоже был. То есть боль в животе – это стандарт таких заболеваний, при аутоиммунных. И понятно, что это все с кишечником связано.
Ну, корень, да, тем это более, корень проблемы. Да, большое количество антибиотиков и лекарств – это однозначно просто как бы не прошло все. Да. Вот. Но на данный момент нам 10 лет. То есть трансферфактор мы принимаем 5 лет. И Катя вот здесь со мной.
Ага, да-да-да, да. Да, дорогие друзья, пожалуйста, поприветствуйте. У нас сейчас здесь девочка, 10 лет. Ага, вот она, Катюша, которая, когда-то я ее первый раз познакомила с ней, когда ей было 2,5 года. И она очень часто лежала в больнице. И я к ней приезжала тогда в больницу. Она только один раз потом выписалась, опять в больницу попадала. Это тогда ей было 2,5 года. Сейчас этой девочке уже 10 лет. Это удивительно красивое создание. Очень умненькое. Катюшка, видишь? Катюша, смотри, сколько тебе сердечек, тебе, смотри, улыбок сколько отправляет. Видишь, как тебе радуется. Расскажи, Кать, про себя.
Ну, когда я была еще маленькой и ходила в детский садик, до приема трансферфактора я постоянно болела и почти не ходила в садик. Когда я начала принимать, то уже не так часто болела, даже почти не болела. Но... Ну, когда мне было 7 лет, я пробежала зеленый марафон, но в своем возрасте заняла 3-е место.
Сколько пробежала? Сколько пробежала?
Вроде бы...
1 километр.
1000 километров.
Обратите внимание, что это ребенок, у которого стоял официальный диагноз 2,5 лет бронхиальная астма. И хочу сказать, что когда Катя бежала, да, то как рассказывает, что Катя мама делала в это время? Боялась, когда ты бежала этот километр. Мама, что делала? Бежала рядышком, да?
Там вот вопрос есть. Катя принимает трансферфактор. Мы практически без перерыва. Ну, бывает иногда, что мы летом немножко, может быть, меньше. Одну, может быть, капсулу. И в основном сейчас мы Advanz все-таки принимаем. Мы перешли на Advanz. Как правило, у нас идет Advanz.
Ну, мало того, Катюш, скажи, чем ты еще занимаешься? На что у тебя сил хватает?
Я, кроме того, сейчас я в 4 классе, и я занимаюсь уже 4 год айкидо. И один раз на Дне самурая, когда мы качали нижний пресс, я вместе с мальчиками старших классов больше 82 раз сделала и заняла 1-е место.
Вы слышите, дорогие участники интернет-конференции, кто из вас больше 80 раз делает на нижний пресс упражнения?
А еще я хотела сказать, что я этим летом ездила в лагерь и заняла, привезла тут 3 грамоты. Первая грамота за то, что я среди всего лагеря заняла 1-е место по отжиманиям. Я сделала 100 раз и обогнала одну девочку из первого отряда. Еще у меня 2-е место по бегу и еще 2-е место по прыжкам.
Вот обратите внимание, вот это хрупкое создание, вот такое тоненькое, еще и отличница в школе. И это на всякий случай, если кто-то здесь есть люди, которые думают, у кого есть дети, и которые думают, стоит ли или не стоит детям использовать трансферфактор. Вот вам наглядный пример. Это один пример, но таких примеров много, когда у детишек улучшается память, когда они, у них улучшается физическая выносливость, когда...
Можно я добавлю? Можно. У меня ребенок закончил детский садик на выпуске, это было в июне, она признана лучшей спортсменкой года.
Этого выпуска. О, мы не знали. Так, это у Снежаны, да. Ну что, Катюш, что ты еще хочешь сказать?
Ну да, я еще хочу сказать, что я сейчас уже почти не болею никогда и без перерывов хожу в школу.
Вот еще такой. Когда последний раз помнишь, когда ты болела, так что в школу не пошла?
Ну, может быть, в начале второго класса.
Ага, а сейчас в четвертом, да? Слышите, дорогие друзья? Итак, стоит ради этого перенести обострение? Как вы думаете, девчонки, а? Да, стоит. Так, следующий участник. У нас времени уже остается не так много. И следующий – это Ольга Николаевна Трубникова.
Всем добрый день. У меня была очень такая серьезная проблема, которая мне мешала жить и работать. Это грыжа межпозвонкового диска. Эта проблема у меня была последние лет 10. И когда я начала принимать трансферфактор, то есть, как бы перед этим хочу сказать, что обязательно раз или два раза в год я уходила на больничный, когда случались какие-то провоцирующие такие факторы, то есть или переохлаждение, или стресс на работе. Или, допустим, какое-то резкое движение, поскользнулось, упало, то это обязательно начиналось вот это вот люмбага, обострение, я уходила на больничный. Соответственно, обезболивающие препараты, соответственно, противовоспалительные, значит, уколы, таблетки, хондропротекторы. И последний год, когда в 2012 году у меня уже грыжа на МРТ как бы официально подтвердилась, мне уже врач-невролог выписывал гормональные уколы. Вот. Когда я начала принимать трансферфактор, обострение по спине у меня случилось через 2 месяца после начала приема. Вроде бы как бы таких провоцирующих факторов не было, но я утром встала, я понимаю, что у меня болит спина, и я практически встать с кровати не могу. Опять же, пришлось уйти на больничный, но в этот раз я ни одного фармпрепарата не применяла. Применяла только плюс и Эдванс, то есть я до этого их пила. Ну и плюс мы еще добавила кардио. Посоветовала с Ольгой Викторовной. Ольга Викторовна сказала, что нужно кардио, чтобы быстрее процесс выбаливал. А я добавила трансферфактор кардио. Значит, что могу сказать? Почему я считаю это обострением? Потому что вот эти сильные боли, которые мне мешали двигаться, они были всего 3 дня. Обычно до этого была где-то неделя. 7 дней, вот так 6-7 дней. Только после этого я могла, даже когда делала обезболивающие уколы, все равно 6-7 дней выбаливала. Вот.
А после 7 дней начинала сползать с кровати,
да? Да, и после 7 дней я уже как-то более-менее начинала свободно двигаться по квартире. То есть вот такие проблемы у меня всегда 3 недели. То есть вы не положите 3 недели на больничном. А в этот раз, когда у меня было обострение, 3 дня вот были эти сильные боли. Потом я поняла, что ну, вот когда 4-й день настал, я поняла, что я могу себе позволить уже вставать, ходить более-менее нормально. И где-то уже день на 7-й у меня уже ни одной боли не было абсолютно. Ну, то есть так же, 2 недели на больничном я посидела и вышла на работу. И после этого я заметила, что оно же обычно, знаете, как бывает, когда идет это обострение, потом все равно как-то поясница то там тянет, то тут тянет. А вот после этого обострения такого у меня не было. Я спокойно вышла на работу. Потом, значит, по этой проблеме в течение 1,5 лет после этого случая также были обострения. Почему обострение, опять же повторюсь, потому что не было провоцирующих факторов. Ни с того ни с сего у меня возникали боли, но это было 1-2 дня максимум. Я ни одного фармпрепарата не принимала, только трансферфактор, и это быстро проходило. И даже вот когда такие обострения были, я на больничный не уходила, я продолжала ходить на работу. То есть я могла себе это позволить, это было не сильно больно. Вот такие вот у меня результаты по моей проблеме.
Спасибо, Ольга Николаевна. Пожалуйста, отреагируйте, слушатели, на рассказ Ольги Николаевны. Поверьте нам, это очень важно. Нам очень важно слышать вашу обратную. Вот как, Ольга Николаевна. Спасибо. А теперь мне хочется, чтобы у нас рассказала о своей нестандартной ситуации Даша Трубникова.
Всем добрый день. У меня
с 15 лет официально поставлен диагноз юношеская абсанс-эпилепсия. Лечилась я по стандартной схеме, это антиконвульсанты плюс какие-то вспомогающие вещества для поддержания мозга и нервной системы. Обошла 9 неврологов, никто мне не верил, ну, я пила Депакин, каждый раз увеличивая дозировку, никто мне не верил, что с Депакином мне плохо, все говорили, что это препарат последнего поколения, что он только улучшает все, но у меня было все наоборот. Когнитивные способности у меня резко снизились, жить было неинтересно, просто существовало. Начала принимать трансерфактор, а еще у меня была бронхиальная астма. Начала принимать трансерфактор, и первое обострение у меня случилось через 2 недели на классике после начала приема по бронхиальной астме. Длился он 3-4 недели по возрастающей, затем по нисходящей.
Что там?
Проблема первая – это юношеская абсансная эпилепсия, невыясненная этиология идиопатического характера. И вторая проблема – это бронхиальная астма. Вот продолжу по обострению. Была одышка, я очень сильно задыхалась, не могла даже по квартире ходить. Врачи прописывали какие-то вот препараты облегчающие, плюс гормональные. Мы с мамой решили, что гормональные препараты мы употреблять не будем, только трансерфактор классический. И у меня были дикие кашли. Очень тяжело откашливалось, но если откашливалось, то это были какие-то резиновые, что-то такое непонятное, страшное, коричневого цвета. Это было уже
потом.
Это было... Что у меня откашляло, это были и камушки, и песок, и все что угодно. Но в итоге это все прошло постепенно. Подключили плюс, зная о его хороших результатах при астме. И второе обострение у меня случилось по эпилепсии в начале октября.
Через сколько?
Через 2 месяца после, через 2 месяца после начала приема. Это на классике, Эдвинсе и плюсе. У меня впервые в жизни произошел генерализованный двойной приступ. То есть это стандартный приступ с судорогами, с потерей памяти. И с потерей сознания, такой вот яркий случай. Ну, неврологи, что они в этом случае скажут? Конечно, госпитализация 2-3 недели с симптоматическим лечением, с усиленным. Но мы от госпитализации отказались. Нашли невролога Крайнова Алексея Николаевича.
Это наш вышестоящий спонсор.
Он сказал, что от Депакина нужно срочно отказываться, потому что это эффект молотка по голове. Прописал мне схему применения трансерфактора, плюс отменили, присоединили кардио. Я пила в больших дозировках 2 месяца, это порядка 23 капсул в день, классика, Эдванс и кардио. Затем присоединили опять плюс. И больше у меня таких приступов не было. Были, конечно...
Но и после этого, Даша, вы
ушли с Депакина полностью. То есть
через 3,5 месяца?
Через 3,5 месяца от начала приема я уже Депакин не применял, только чисто трансерфактор. Третье обострение у меня случилось на Новый год, тоже по астме. Было намного тяжелее первого. Я практически с кровати не вставала, ходить вообще не могла. Длилось оно почти 2 месяца и очень резко перестало. То есть во время этого обострения я практически не пила трансерфактор, я его отменила, только 2 капсулы классики в день. Окончилось оно у меня очень резко.
откашляла я какую-то такую резинку
в виде
рогатки, которая по консистенции была похожа на канцелярские вот эти вот резинки. Она не рвалась.
Которыми деньги фиксируют,
да. Она не рвалась, она была очень плотная, темно-зеленого цвета с какими-то красно-оранжевыми шариками внутри.
Время?
Резко это все прекратилось, с тех пор у меня таких задыханий не было, все хорошо. И 2 октября этого года сделали контрольное ЭЭГ, и врач-невролог официально написала, что эпилепсия не подтверждена, ЭЭГ чистая.
Вот, девчонки!
Это по прошествии 3 лет приема трансферфактора.
Стоило ли ради этого вот это все пережить? Да, конечно, это все непросто. Обострения бывают разными, бывают тяжелыми, бывают легкими. Вот. Но, тем не менее, это когда ты видишь цель, ради чего ты это делаешь, это, наверное, стоит того. Так конечно. Вот, пожалуйста, ведь все неврологи наши сказали, что это на всю оставшуюся жизнь.
Профессор Машина говорил, что это не лечится, так это и будет.
Да. Так. Да. Ну что ж, да, вам вот смотри, Дашенька, посмотри, сколько тебе.
Спасибо.
Так, и что же у нас дальше? А дальше мы с вами, давайте подытожим. Время у нас заканчивается, наше отведенное нам. И давайте попробуем, девочки, подытожить. Итак, первый вопрос, на который нам нужно ответить. Как понять, что это обострение? Как вы думаете, девчонки, вот как понять, что это обострение, а не просто вот очередной этап болезни?
Да. Обострение обычно, то есть если какое-то заболевание, обычно всегда какие-то провоцирующие моменты будут. А если вроде как заболевание начинается, но перед этим ничего не случилось, значит это 100% обострение.
Нет провоцирующего фактора.
Да. Ага.
Резко начинается и вдруг резко заканчивается.
Ага. Что? Оно намного ярче, чем просто обострение, которое, ну, в течение, чем обычное, то есть оно намного ярче, оно короче, оно с высокой температурой.
Может быть,
какими-то новыми симптомами, то есть это все
необычно происходит, необычно, да. Не так, как раньше.
Не так, как раньше.
Да. Иногда бывает, что и лекарства не действуют, которые раньше действовали, а теперь они и действуют. Что там вопрос какой-то, да?
Либо раньше такого вообще не было.
Вот как у Даши, вот у нее же не было такого.
Что болел без температуры всегда, потом температура под 40. Это тоже явное обострение. У Даши такое тоже было, не стало ни с температура 40 была.
Угу. Вот. Но при этом интересно то, что вот даже при высокой температуре чувствует человек нормально. Себя, чувствует нормально, то, что пластом лежит, как обычно. То есть опять необычное что-то. И самое главное, что происходит, что после очередного обострения заболевания, которое в принципе бывает у тех, у кого хронические очаги без трансферфактора, да, человек опускается после такого обострения на более низкий уровень, уровень своего здоровья. А вот после обострения по трансферфактору человек выходит на новый, более высокий уровень своего здоровья и чувствует себя уже по-другому. Правда?
Правильно? Что там? Интересный вопрос. Оля, к тебе как к биохимику. Часто встречается обострение при псориазе. Высыпание усиливается. Пожалуйста, прокомментируй. Это от Надежды тоже вопрос.
Ну, давайте я как биохимик могу это прокомментировать. Но у нас сейчас здесь сидит доктор. А давайте с вами воспользуемся знаниями доктора, который с этими вещами сталкивается десятилетиями. Снежана Владимировна.
Псориаз – тоже аутоиммунное заболевание, то есть, как врачи говорят, невыясненная этиология, но по сути это аутоиммунное заболевание. Я когда говорила о заболевании своей дочери, это атопический дерматит, это по сути родственные заболевания. И я вам говорила, что при обострении мы видим увеличение площади поражения, это однозначно. То есть высыпания появляются там, где их раньше не было. Высыпания более яркие. Вот, то есть я так, конечно, в практике с обострением псориаза на трансферфакторе я лично не встречалась, но я думаю, что это точно так же протекает, как и при атопическом дерматите. Это закономерно, то есть идет выбаливание процесса.
Следующий вопрос. А что же делать при обострении? Правильно, этот вопрос возникает. Что делать? Вот обострение началось. И что мы делаем? Что советуем клиенту, что делаем сами?
Ну, в первую очередь, не паниковать.
Так, не паниковать. Да, хорошо. Действительно. Не прекращать прием трансферфактора. Можно снизить.
Снизить дозировку,
но не прекращать. Да, хотя бы классику оставить.
Обязательно не забывать о питьевом режиме. Выводить, выводить, еще раз выводить все это.
Да. Питьевой режим обязательно. Следить за стулом. Согласны? Почему, Снежана Владимировна?
Ну, потому что кишечник – это огромная зона выведения всего нехорошего, что у нас есть. Это первый путь выведения всего нехорошего, что нам есть. И кишечник, конечно, выбрасывается все это.
Так, как вопрос, вопрос следующий про эпилепсию. Сейчас мы ответим, давайте мы ответим на общие вопросы, а потом уже ответим на ваши вопросы. Давайте сначала мы ответим на те вопросы, которые у нас здесь стоят. Так вот, как долго все-таки нужно принимать трансферфактор?
Всегда.
Сейчас я уже своим пациентам, клиентам говорю, что если вы хотите получить результат по здоровью, то нужно понять, что прием трансферфактора должен быть очень длительным. Если вы просто хотите взять баночку и попробовать, как многие из них говорят, то можете это просто не делать. Смысла в этом особого нет. Вот, конечно, и польза для здоровья будет, но глубинные изменения в организме такие вот не произойдут.
Дело в том, что вот то, о чем сейчас мы с вами говорили, о вот тех процессах, которые мы описывали, обострение, то это один из первых шагов, один из первых этапов, которые начинают происходить. А дальше начинает восстанавливаться обмен веществ. А это уже внутриклеточные процессы химические. Это уже более глубокий уровень. И вот нам-то с вами нужно не просто, чтобы это все убралось из организма, а чтобы восстановился обмен веществ. По этому поводу приходят, когда к нам клиенты говорят, а можно похудеть на трансферфакторе? Вот вопрос такой. Наверное, вы тоже сталкивались. Можно, да?
Мы похудели.
Да, но как обострение часто люди, когда начинают пить трансферфактор только, они набирают вес. Это тоже момент обострения. А вот затем, когда происходит одно выбаливание, второе выбаливание, когда организм начинает избавляться от всего ненужного и начинается правильная регуляция химических, биохимических процессов внутриклеточных, когда происходит нормализация эндокринной и нервной регуляции наших органов и систем, вот тогда вот это уже более глубокий, более длительный процесс. И вот тогда у нас люди худеют. Правда, девчонки?
Да, да,
вот
да,
это
да.
Подтвердят те, кто сейчас сидит здесь. Похудевшие. И причем похудели непонятно почему. Вдруг раз и похудели. Раз и вес ушел. Специально ничего не делали. Раз и вес ушел. Правда же ведь?
Да.
Подтвердите, девочки?
Да, да, да,
подтвердите.
Да.
Так, теперь ваши вопросы. Да, пожалуйста. Ваши вопросы.
Ниже. Нет, чуть-чуть это.
Сейчас смотрим.
Ага.
Смотрим. Да.
Эпилепсия.
Ирина, да?
Нет,
это
Валерий. А кто?
Валерий Мурзин.
Какие были проявления до приступа? Сколько лет Даше? Диагноз полностью сняли или ремиссия? Ну, я могу ответить на этот вопрос.
Значит, мама. Это мама.
Да, я мама.
Ольга Николаевна.
Юношеская аксонная эпилепсия Даша проявлялась следующим образом. Она просто, значит, как бы в виде замирания. Это не приступ какой-то судорога, а просто замирание на пару-тройку секунд. Эти приступы у нее были с 6 лет, но официально ей поставили этот диагноз только в 15 лет, потому что мы не знали, неврологи тоже не могли понять, что у Даши такая проблема. Выявили мы эту проблему чисто случайно. И, соответственно, когда нам поставили диагноз эпилепсия, соответственно, посадили на депокин. Повторюсь то, что Даша говорила. Вот, значит, диагноз, ну как сняли? Мы сделали ЭЭГ 2 октября, невролог его смотрел, это ЭЭГ, и невролог нам выписал эпикриз. И она написала там, что диагноз полностью не подтвержден. И что в подтверждение этого могу сказать? Вот у Даши во время приема трансферфактора до этого ЭЭГ были периоды, когда у нее вот эти вот абсанс приступы были,
И были периоды, когда их не было.
Это, скажите, что такое?
Эхоэнцефалограмма.
Это исследование мозга, да.
Эхоэнцефалограмма. Для тех, кто слушает. Ага, не все знают, что это такое.
Да. Значит, до приема трансферфактора Надя покинет, даже у нее таких приступов было до 5-6 в день ежедневно. Вот. Когда начали принимать трансферфактор, постепенно у нее количество приступов в день уменьшилось. Потом у нее, значит, в неделю уменьшалось количество приступов. Были одни, когда ни одного приступа не было. Потом было даже 2-3 недели, даже месяц был перерывы между приступами. Вот. И сейчас... Вот,
даже подсказывает, что...
Самый большой промежуток без вот таких вот абсансов это 3 месяца было.
3 месяца, да. Угу. Да, и вот сейчас после 2 октября, когда мы сделали ЕГЭ, у Даши ни одного приступа не было. Мы понимаем, что это такая наша маленькая победа, но при этом трансферфактор мы пока еще не отменяем. Мы понимаем, что нужно бороться, бороться, бороться.
Угу. Еще вопросы есть какие-нибудь?
Можно я вот Ирине отвечу, которая пишет, что имеет большой опыт, дозировку надо увеличить в обострении. Я вот сейчас с ней согласна полностью, то есть действительно в обострении нужно дозировку усиливать, увеличивать.
Увеличивать.
Увеличивать, да. И действительно обострение проходит быстрее. То есть это сейчас
я. Хотя, наблюдаю. С другой стороны, если вспомнить про то, как Даша тяжело, как у Даши шло тяжело обострение бронхиальное по астме, да, когда она не могла, задыхалась, не могла дышать, то в таком случае было все верно сделано, когда снизили дозировку до минимума. По-разному бывает. Да, да, все равно бывает нужно индивидуально и нужно смотреть по данной ситуации. Вот. Есть еще какие-то вопросы, девочки? Смотрите.
Подагра. Сильнейшее обострение при подагре. Есть опыт, чем помочь? Надежда Стубаева.
При подагре были обострения, когда человек говорил, что он готов был ночь. Он просто это все пережил, человек. То есть он говорил о том, что я готов эту ногу отрубить. И это у него было сначала одну, потом другую, потому что она бегала у него с одной ноги на другую. Вот, и это длилось у человека, наверное, месяца полтора. А потом, через 4 месяца он сдал анализы, и у него по анализам было все чисто. То есть подагру у него по анализам не обнаружили. Но вот это он пережил. То есть, конечно, пил воду, конечно, добавили тогда, использовали кардио, добавляли кардио. Вот дозировку попробовали снизить, но никаких изменений не произошло, поэтому дозировка тогда держалась большая. Но у человека, у него проблема была... То есть подагра это было как дополнительный компонент, потому что человек пришел с проблемой сердечно-сосудистой системы. И у него было 4 шунта, и он с этими, ему нужно было ставить следующий, и сосуды были забиты, и он, в общем-то, пил для того, чтобы поддержать свою сердечно-сосудистую систему. Advanced и кардио человек использовал тогда. Вот. И вот так, вот таким образом, тяжело, но справились с этим. Так, и что, еще какой-то вопрос, да?
Что клиент задал мне вопрос о том, есть ли где-нибудь в сертификатах указание о том, что ГМО не используется при производстве данной продукции, так как в США очень широко они распространены, то есть ГМО они имеют в виду. Что на самом деле клиенту отвечается?
Вы знаете, у нас есть такой ответ на нашем сайте, мы его выложили по ГМО, это официальный ответ от самой компании, и ответ заключается в следующем. Дело в том, что существует закон, что если используется ГМО, то это должно быть отражено, наш есть Санпин по обороту БАДов и другой продукции, и по этому нормативные акты. И по этим актам есть стандарты нанесения текста на этикетку. И вот там обязательно должна быть информация о том, что это ГМО. То есть, и если такой информации нет, значит, продукт произведен без использования таких вот технологий.
Ну, не понять, американцев и русских. У нас на упаковках написано без ГМО для русских. А для американцев, если нет на упаковке этого упоминания, они понимают, что это без ГМО.
Точно, по умолчанию, да. Точно так же, как если вы возьмете вот сейчас классический и advanced на этикетке, ведь по закону, по нормативам СанПин, российским законам, по российским нормативам, на этикетке обязательно, если это БАТ сертифицировано, то там на этикетке обязательно должны стоять противопоказания. И там должно быть написано противопоказания. Это индивидуальная непереносимость. Обязательно. Обязательно беременность, да, период лактации или там кормление грудью и детский возраст. Вот эти, вот это должно быть обязательно. И если вы возьмете БАДы, то вы там это найдете. А если там этого не написано, а вот как раз на классике и на Advanced, на этикетках, этого не написано. Там стоит только индивидуальная непереносимость. Значит, все остальное доказано. Доказано, основательно доказано, что можно и при беременности, и при лактации, и при детском возрасте. Вот, вот так тоже. Это просто нужно на такие, то есть, вещи знать их и нужно уметь отвечать.
Что еще? Подогрей вопрос. Про продолжение. Лежит уже неделю с подагрой, не может даже ходить. До этого воспаление держалось 2-3 дня. Сейчас говорит, что привычные лекарства не помогают.
Это явное обострение. Да.
Просто не терпеть.
Нужно найти какие-то средства, массажи, какие-то процедуры добавить. То есть вот порекомендуйте все, что возможно, другие какие-то способы. Питьевой режим обязательно. Стул обязательно посмотреть, как стул у него работает, потому что это очень важно. Через кишечник выходит. Диета. Посмотрите, подагра ведь это нарушение обмена пуриновых оснований. Да, именно в печени. Именно в печени подагра. Поэтому печень начинает очищаться, она идет через кишечник. Очень важно, чтобы вот кишечник в это время хорошо работал. То есть, вот, может быть, вам кажется, что это такие, ну, как бы ерунда, да, вот как мочеоток идет, сколько воды пьет, как стул регулярно, нерегулярно. На самом деле это очень важно. Это очень важно вот в моменты обострения. На это обращать внимание. Вот, что подскажет еще
можно
доктора?
Даже использовать какие-то слабительные средства, если, то есть стул форсировать обязательно. Если есть тенденция к запорам, то стул форсировать даже лекарственными средствами.
Фиталакс какой-нибудь.
Так, что еще? Еще вопросы?
На базе лечения сильнейших кардиопроблем у пациента цирроз печени. А какую программу рекомендовать можно? Кардиопроблемы, еще и цирроз.
Вы знаете, ну, во-первых, мы всегда, как говорил наш вышестоящий спонсор, уважаемый Сергей Константинович Пинаев, и как все говорят за ним, следующее, посмотрите рекомендации при разных проблемах. Да? И эти рекомендации существуют. Но с другой стороны, то есть вы их можете посмотреть и подобрать программку, которая удобна вам по деньгам, да, и по ситуации. Потому что, как сейчас мы только говорили, посмотрите, мы не можем вам сейчас рекомендовать использовать вот только 15 штук в день капсул и все, вынь да положь. Ситуации разные. Это все равно приходится делать индивидуально. То есть вы берете рекомендации, смотрите на них и начинаете анализировать. Давайте возьмем небольшое количество, давайте увеличим. Может человек себе позволить, не может. Я говорю сейчас так, как делаю я. Если это кому-то покажется правильным, неправильным, я не знаю. Но я до этого дошла, и ну вот это мое личное мнение. В любом случае, я никогда не заставляю человека продавать все свое имущество для того, чтобы сейчас пить по девятке программе. Ну, это я утрирую, конечно, про имущество. Но дело в том, что мне кажется значительно важнее, если человек будет пить меньше, но дольше, чем он пропьет 2-3 месяца аховом количестве, а потом у него не хватит средств для того, чтобы дальше продолжать хотя бы профилактическую дозировку. Вот. Ну, а то, что Advanced Plus, кардиогликоуч, тут даже глюкоуч, а кардио человек пьет, то есть, в принципе, здесь вообще целый набор всего того, что есть, ну, кроме, пожалуй, Energy Go Sticks, это можно оставить, а все остальное этому человеку нужно принимать. Вот получается, все четыре, ну, может быть, классику мы можем оставить на какой-то промежуток времени, мы можем классику, потому что в Эдвансе достаточно из Малозева, трансферфактора из Малозева. Ну, да, так что вот так, а дальше это творческий процесс, вот так мы и работаем.
Что еще? Про подагру еще вопрос, дозировку увеличить или снизить?
Это опять по самочувствию. Посмотрите, если человек лезет на стенку, вот понимаете как? Готов ли человек перенести еще сильнейшую боль? Вы знаете, вот когда у моей дочери было обострение на почках, у нее прекратился мочеотток, и прекратился мочеотток, боли, температура, и вот на этом мы застыли, то, естественно, я увеличила дозировку, причем много и значительно увеличила дозировку Эдвенса ей сразу же. Вот. Но потому что я знала, что мы справимся, что мы переживем. Мы уже чего только не переживали за нашу жизнь с проблемами по здоровью. Но есть люди, которым очень тяжело переносить обострение. И вот чтобы у них не было шока, чтобы не было дополнительного стресса, вот лучше им, особенно если это пожилые люди, лучше им снизить дозировку, оставить там на той же классике и понемножечку, одну, два, ну максимум там три капсулки в день. Но это нужно смотреть по ситуации. И еще, вы знаете, я заметила, и это заметил каждый, вот кто здесь сидит, подтвердят это, что когда вы пропьете трансферфактор один, второй, третий, разные формулы, то когда у вас начинает возникать вопрос, что же мне дальше пить, то у вас сразу же в мозгу появляется видение той баночки, которую хочется. И вот вы знаете, даже если вы логически думаете, что вам нужно пропить сейчас кардио, а перед глазами стоит плюс и начинается слюноотделение при воспоминании об этом, то лучше пейте плюс. Вы знаете, интуиция хорошо просыпается, и это действительно приносит лучшие результаты. Итак, дорогие друзья, мы что, еще что-то? А то время.
Есть ли пример излечения глаукомы?
По глаукоме нет, к сожалению, у меня таких результатов по глаукоме нет, поэтому не могу ничем. Только теоретически можно об этом говорить, а практически таких результатов не было. Дорогие друзья, сегодня у нас была непростая тема, но она настолько интересная. Ведь начиная принимать трансферфактор, мы с вами становимся золотоискателями. Мы шелушиваем себя все ненужное, слой за слоем, и постепенно восстанавливаем не только свое здоровье, но и умение жить полноценно и счастливо. И вас всех я с этим поздравляю! А напоследок мы хотим вам предложить видеоролик, созданный Дашей Трубниковой, вот эта девочка, которую я когда-то впервые увидела на состоянии сомнамбулы была, то есть человек был в состоянии прострации, то есть она слабо реагировала на внешние раздражители, она отвечала на какие-то вопросы. А вот это ее ролик, вот это она сделала. Смотрите, всего доброго вам, до свидания, спасибо за вопросы, до свидания, до свидания!